Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наше спасение, спасение человека, можно сказать, что и спасение всего человечества уже осуществилось во Христе, как в новом Адаме, который, в отличие от первого Адама, от ветхого, грех как таковой и как следствие грехопадения побеждает, в том числе и главное следствие грехопадения и греха – смерть побеждает своей жертвой, крестной жертвой, которая является кульминационным моментом, фактом Боговоплощения, крайнего, в том числе, истощания Бога, сходящего в преисподние глубины земли вслед за человеком, чтобы эти преисподние глубины, ад, был разрушен. Собственно, ад разрушен, и можно сказать, что с такой какой-то богословской, философской точки зрения ад еще существует как фактор субъективный, как такая личная позиция человека по отношению к Богу, которая отъединяет от Бога человека и погружает его именно в такие инфернальные бездны, которые продолжает, можно сказать, питать враг рода человеческого, дьявол, с частью отпавших вместе с ним от Бога ангелов. И в этом смысле, выражаясь все так же каким-то таким философским языком, если до пришествия Христа ад был такой проблемой общей, объективной, то с момента воскресения Христова ад остается, но проблемой уже субъективной, проблемой личного выбора человека. Но здесь же мы должны осознать, что эта проблема нашего личного выбора, она и является главным вопросом веры, можно сказать. Потому что вера – это осуществление именно невидимого и чая неожидаемого, как говорит апостол. То есть вера – это не просто ты однажды перекрестил, так сказать, лоб и признал себя христианином. Выбор в пользу веры – это каждодневный выбор верующего человека в пользу исполнения евангельских заповедей и возможности, необходимости полноты общения с Богом во Христе. Сама полнота этого общения для христианина в таких формах таинственных, формах таинственно очевидных, она нам дана в литургии, причащении тела и крови Христовых, в чаше Христовой. Это то же самое, что участие наше в Тайной вечере самого Господа. Если брать образы евангельских притч, то это наше участие как званных и потенциально избранных в брачном пиру Сына Человеческого, истинного Царя Небесного. И коль скоро мы оказались не в числе тех, кто ответствовал созывающему на этот пир, что «да мне некогда, я купил землю, мне надо ее смотреть, заниматься, валов купил, которые тоже необходимы, к примеру, уже для обработки той же земли, средства производства, называется. Я женился, тоже очень уважительная причина, надо женой заниматься, надо ей угождать, надо ее обеспечивать, но некогда мне искать общение с Богом». Но коль скоро мы откликнулись на это призвание и по внешним признакам стали и являемся участниками литургического и евхаристического пира, то что же является следующим условием, благодаря которому наш спасительный выбор должен действительно быть осуществляем для нас спасительным образом? Это исполнение евангельских заповедей Господа. Можно здесь вспомнить одно из толкований на эту притчу святоотеческих, что человек, который оказался на этом пиру не в брачной одежде, это на самом деле участник пира, ну, который по формальным признакам вроде как на этот пир вошел, но с точки зрения духовной он не имеет любви. И это очень важный недостаток. И когда у него устроитель пира спрашивает: «Друг, а как ты здесь оказался-то вообще? Что ты тут делаешь? С какой целью ты сюда пришел?» Так сказать, как в наше время спросили: «А какие твои мотивы вообще? Какая твоя мотивация присутствия на этом пиру?» А у кого это спрашивают, и почему-то он неподобающе выглядит среди участников этого пира, он ничего ответить не может. Он не отдает себе отчет, что это за пир и с какой целью он здесь находится. Но понятно, что в таком случае с точки зрения духовной он вообще не ставит задачу выполнения евангельских заповедей. Вот нам, наверное, имеет смысл задаваться вопросом каждый день желательно: я вообще евангельские заповеди хочу исполнять? Я вообще о них помню? Я вообще такую цель ставлю? Вообще вот цель, мотив, опять же, да, моей жизни, вот каждодневной, это Евангелие, это Христос, это Его заповеди, или я об этом забываю? А в церковь прихожу, потому что надо, ну, поддерживать какие-то все-таки отношения с Богом, засвидетельствовать Ему свое почтение, свечку поставить, потому что это какая-то элементарная жертва, даже не жертва, а символ нашей жертвы. Вот. А вроде как Богу какие-то жертвы надо приносить. Ну и так далее, и тому подобное. Так что даже некоторые к чаше приходят, не понимая, к чему они приступают. Вот. С таким тоже, ну, священником как таковым порой, увы, приходится сталкиваться. Но хуже даже не то, что кто-то случайно зашел, там к чаше подошел. Ну, надо думать, не вселенская катастрофа, потому что Бог милости. Катастрофично другое, когда мы вроде имеем веру, а о заповедях вообще забываем. А самое главное – заповедь о любви. Действительно, отсутствие в этом смысле, в этом контексте символики евангельской брачной одежды – это вообще отсутствие любви в современном христианине. А что такое наличие любви в христианине? Это вообще вопрос-то непростой. Что такое любовь, вот если задуматься? Я такие вопросы, ну, как священник имеется в виду, приходилось действительно в каких-то серьезных ситуациях сталкиваться с такого рода вопрошанием, которое, можно сказать, является не зряшным, не пустым, не знаю, опять же, ну, обращаясь к терминологии философской, кто слышал такую терминологию, это такой экзистенциальный вопрос. Ну, то есть вопрос такой крайне, на самом деле, бытийно обостренный, смысловой. А действительно, а в чем смысл бытия? Это, можно сказать, философский вопрос можно задавать с чисто материалистических позиций, там, атеистических, можно сказать. А можно и с христианской точки зрения его задавать. В чем смысл христианского бытия? Если не по-христиански подойти, вообще неразрешимый вопрос. Все тогда бессмысленно. Если Бога нет в собственном смысле, как личности, как Творца, и спасения нет, впору действительно накладывать на себя руки. Что жить-то, смысл какой? Все равно смерть подстерегает, а в самой жизнедеятельности особого смысла нет. А вот с христианской точки зрения, безусловно, ответы есть, потому что главный ответ – это жизнь вечная, Царство Небесное, спасение, которое даруется во Христе. Но как оно достигается уже верующим человеком? Да, жизнью, осуществлением жизнедеятельности в христианском собрании и осуществлении любви, начатков любви, стремления к христианской любви, а которая, что это такое, а как это осуществлять? Евангелие на самом деле дает на это ответ, на это, можно сказать, вопрошание, на этот вопрос дает на это вопрошание ответ. Это на самом деле любовь высокая, неестественной человеческой меры. Это любовь к врагам. Вот мы слышим, как в Евангелии Христос и говорит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодать? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». То есть оказывается, что истинная любовь христианская, действительно спасительная, это не то, что естественная любовь, ну, между близкими людьми, в браке, в семье, между родственниками, между друзьями, которые действительно вроде как друзья, в семье, когда нет никакого внутреннего раскола, антагонизма, там, деления собственности, а то, извините, священнику тоже обычному приходится много слышать, как порой внутри семей, между там братьями, сестрами, даже между родителями и детьми, а уж между там, что называется, свояками, да, и не любовь, а вражда. Дачу там поделить не могут, там доли в квартире, там, да, такие страсти разгораются, да, людям уже за 80 лет или даже больше, а они вдруг там начинают между собой чуть ли не, я не знаю, так сказать, какой-нибудь крестный отец, там фильм, так сказать, про бандитов американский, «Отдыхает», что называется, иногда целую войну устраивают, уже стоят одной ногой в могиле, а вдруг там требуют там передела завещания, там, ну, это так, к примеру, но иногда просто диву даешься. Ну, ладно, допустим, все-таки вроде как по внешним признакам не вражда, а любовь между близкими людьми, вот, взаимопомощь, ласковые слова, т.д. и т.п., и демонстрация этой любви. Но это еще вещи не прямо христианские, они естественные, они, можно сказать, по сути, народные, родовые, языческие. Язычество – это народ. Это не христианство, это еще язычество. Причем Господь-то не говорит, что не надо этого осуществлять. Вот святитель Григорий Палам, он на этот счет говорит, что вот Христос, он говорит, не стоит целью, чтобы отвратить людей от того, чтобы они любили тех, которые их любят, и делали добро тем, которые делают им добро, и давали взаймы с расчетом получить обратно их деньги. Но для того, чтобы показать, что каждое из этих дел остается без вознаграждения, ну, имеется в виду благодати, без вознаграждения от Бога. Потому что это естественные вещи, как имеющие здесь свое вознаграждение и не приносящие душе никакой благодати и не очищающие от скверны, пришедшие вследствие греха. Так что все это представленное не приносит никакой пользы, ни благодати души для вечной награды. Не представленное же здесь, о чем Господь даже и не говорит, имеет в виду святитель Григорий Палама, навлекает на себя большее порицание и приносит душе больший вред, потому что те, кто в ответ на любовь к себе не отвечает любовью и огорчают любящих их, являются худшими, чем мытари и грешники. Насколько же худшими их являются те люди, которые своими делами и словами воздают противоположным тому, чем пользуются от любящих их и заботящихся о них людях. Ну, действительно, бывает же и такое, что один человек другому делает добро, делает, имеет о нем попечение, старается, как родители порой, о непутевых детях там заблудших, могут всю жизнь до самой смерти иметь попечение, сердце болит, батюшка-сыночек там пьет, сколько ему лет, до 45, что делать? Надо было думать, когда 5 лет было, что делать на самом деле, как воспитывать, как растить. И то, думай и не думай, гарантии 100% нет, потому что остается у любого человека свобода воли. Вот. А бывает, когда действительно просто на добро человек склонен отвечать прямым злом. И это да, об этом даже, как здесь святители указывают, даже и Господь не упоминает это, потому что это уже как бы за гранью, что называется, добра и зла. Что характерно, святитель Григорий в этом вот слове своем, он дальше говорит довольно так подробно, пространно о том, что те, кто восстают на церковь, те, кто восстают на священноначалие, там, ну и так далее, воюют с церковью, там, такие бывают диссиденты, записные критики церковной действительности, что называется, сейчас таких полно. Вот, а это как раз принадлежат к этим худшим, потому что они восстают на церковь, как принципиально богочеловеческий организм церкви, который именно расточает, дает благо небесное. И восстание на церковь есть восстание против жизни вечной, против возможности осуществления этой жизни. Это, можно сказать, худший выбор человека, который, ну, порой даже восстает на церковь, ратуя о некой правде, о некой справедливости, критикуя там какие-то церковные недостатки. Ну, да ладно. А в принципе, вот действительно, что такое начало христианской любви, спасительной для нас? Святитель Амвросий Медиаванский на эту тему говорит. Итак, христианину дается правильный образец, чтобы он, не довольствуясь законом природы, стремился к благодарности. Но вот здесь надо иметь в виду, что под благодарностью, в общем-то, имеется в виду благодать Божия. По-русски, какая вам благодарность, если вы любите любящих вас, а по-церковно-славянски, наверное, более глубокий перевод, ну, более глубоко звучащий, какая вам благодать? О чем уже святитель Григорий тоже говорит, что награды человек, который на любовь, естественно, отвечает любовью, он не имеет от Бога. Это естественное осуществление жизни. Вот. Слава Богу, если вражды нет. Если всем, даже грешникам, свойственно отвечать любовью на любовь, притязающему на более высокое звание, следует больше стараться о добродетели и любить даже нелюбящих его. Вот под добродетелью здесь тоже имеется в виду благодать от Бога. То есть осуществление праведной жизни не ради внешней праведности, чтобы другие говорили, какой человек хороший, как он правильно живет. Как иногда слышать можем вопрошание. Вот человек хороший, а в храм не ходит. А вы еще, христиане, себя хуже видите. А вот он какой правильный, праведный. А как же он тогда? Вы говорите, он что, не спасется, что ли? Но это вопрос не в той плоскости задается. Дело не в том, насколько по внешним признакам человек правильный, а дело в благодати. Ищет он благодати или нет. Даже если отсутствие качеств, вызывающих любовь, мешает любви, пусть оно не помешает осуществлению добродетели. Ну, другой человек к нам относится явно не с любовью. Он почему-то к нам относится с неприязнью. Он на нас обиделся. Он, может, даже, если у него есть такая возможность, творит нам какие-то притыкания, чем-то мешает, даже, может быть, и не невольно, а вольно мешает, или старается причинить какие-то там действительно неприятности. Ладно, нет возможности вообще явно большое зло причинить. Ну, в принципе, в обыденной жизни такое редко случается, хотя всякое бывает, но, ну, действительно, человек ведет себя по отношению к нам не с явной любовью. Ну и мы к нему тоже. Что-то неприятен другой, какой-то он не такой. Нет у нас к нему расположения. Выглядит он не очень как говорит, как совершенно не то, что надо и нескладно. Ну, в общем, досаждает, скорее всего, ну и так далее и тому подобное. Вот. И я буду, соответственно, к нему относиться. Ну и все. Ты уже ведешь себя против заповеди о любви. Ты уже, можно сказать, ведешь себя неспасительно. Потому что надо, несмотря на то, что в другом есть проявление, мешающее явному такому осуществлению любви, такой поведенческой, по внешним признакам как таковой, ты уже отвечаешь тоже не любовью. А как же ты тогда желаешь спасаться, когда хотел бы взыскать благодать? Ты действительно сам тогда мешаешь добродетели как благодать. И далее, святитель Амвросий, завершаем в данном случае твое толкование. «Стыдно быть неблагодарным тому, кто тебя любит, как в ответ на оказанную тебе любовь возникает любовь к тому, кого ты прежде не любил. Так же и ты в том, кто не любит тебя, должен любить добродетель, то есть Христа, искать благодати, чтобы, любя добродетель, ну, любя, опять же, Христа, благодать, истину, ты начал любить того, кого не любил». Ну да, его вроде не за что любить, он нам неприятен. Он нам, можно сказать, без пяти минут враг или вообще враг. Но хорошо, ладно, и не люби ты его за то, что он, как тебе кажется, такой в твоем восприятии, а ты полюби Христа ради его. Ты Христа в нем полюби, образ Божий в нем полюби. Окажи ему в этом смысле любовь, окажи ему приязнь. Хотя бы тем, чтобы неприязнь собственную постараться в себе побороть с Божьей помощью. И далее еще святитель Амвросий добавляет важное очень. Награда за любовь редка и недолговечна. Награда за добродетель вечна. Ну, то есть, на самом деле, человеческая любовь, она вообще очень вещь непрочная и недолговечная. Вот дружба, дружба, вот у меня такая была, друг такой был, у меня такая подруга была, а тут мы с ней взяли и поссорились, она вообще со мной теперь не разговаривает, она меня там заблокировала. Как это так, батюшка? Ну, в общем, что же это такое? А вроде такая прям дружба была, не разлей вода, да даже еще и мы верующие оба или обе там, а тем не менее вдруг такая неожиданность. Да, редкая дружба выдерживает те или иные испытания или проверку временем. А если выдерживает, то это действительно такой драгоценный алмаз вот, в нашей там, жизнедеятельности, на нашем жизненном пути. Если он имеет место быть, за это надо быть особенно благодарными Богу. Но, в принципе, вообще нельзя обольщаться. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а наша надежда только на Бога, на Господа. И надежда не только в каких-то, так сказать, что называется, человеческих отношениях, а надежда именно еще и в том, что мы действительно, если будем это помнить, если будем иметь в этом смысле память Божию, если будем иметь начатки христианской любви, то это будет для нас как раз-таки самым спасительным деланием, именно осуществлением христианской любви, заповедей Божиих. Истинно, Господи, сподоби нас этого на нашем земном поприще как таковом. Аминь.